Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, сегодня я встречаюсь в студии с политологом, преподавателем политологии, аспирантом и магистром Российского университета Дружбы народов Александром Джокичем. И тема нашей сегодняшней встречи – начало бомбардировок Югославии 20 лет тому назад. 20 лет прошло, почти четверть века. Как заметил один из журналистов или политиков, жизнь с тех пор кардинально изменилась, и мир уже не может быть таким, каким он был до этого события. Действительно вспоминаются, когда все эти действительно страшные события, которые перевернули всю историю, я бы сказал, цивилизованного человечества, может быть, со мной кто-то не согласится, но мы продолжаем жить и делать вид, что ничего не произошло. А ведь, по-моему, сербы сказали, что такой сценарий вполне мог быть опробован и на России. Александр.
Добрый день. Ну, как и сказал, да, прошло 20 лет. Очень много, конечно, изменилось, но это, мы можем сказать, что это поступил какой-то начальный этап в мире после Холодной войны. Очевидно, до этого момента он был биполярным миром, такая геополитическая остановка. Длилась почти 50 лет после Второй мировой войны. Очевидно, ну, мы сможем сказать, что правил какой-то вид равновесия. Мир был более предсказуемым, хотя, конечно, и тогда мог замечать разные, сегодня их назвали проксими войнами, тогда это уже были войны через какие-то, ну, группировки идеологические, другие государства, даже как спутниковые государства и так далее. Но, да, конечно, с распадом Югославии, вообще распад Югославии случился, перемены этого просто миропорядка, когда Советский Союз, скажем, самоупразднился, он даже, я не могу сказать, что он распался, я бы сказал, что советская элита как-то отменила само свое место, наверное, ожидавши, что она получит какое-то еще лучшее место, просто в новом капиталистическом мире.
Сегодня, зная уже многие факты, мы говорим о невероятном международном заговоре. Это был распад Советского Союза, это был план некий.
Ну, конечно, я бы не стал спорить, я, может быть, вообще не эксперт по этой теме, я исследую больше, ну, избирательные системы, политические системы, я совсем занимаюсь геополитикой, хотя, конечно, читаю и разбираюсь в этом, потому что это тоже связано с моей специальностью, но, окей, мне просто как постороннему человеку, который не из Советского Союза, не из России по рождению, мне это просто выглядит как будто, ну, эта система сама выжила себя, как будто никто больше не верил, это всем включая самую эту элиту. А это тоже, я бы сказал, может быть, и произошло из-за этой подмены элиты, потому что, очевидно, до 1917 года существовала какая-то преемная элита аристократическая, которая, мы можем сказать, что она деградировала, мы можем там перечислять ее грехи, ошибки вообще. Но на самом деле они зависели от этого государства. Если это государство рухнуло, и они рухнули вместе с ним, ну, как мы потом это и видели. А потом, когда эта элита уже была подменена, скажем, с людьми без корней, и после 70 лет, когда коммунизм уже... Никто больше не верил, что он будет построен, может быть, люди в времени оттепели, там, 60-х, после войны, когда был подъем, когда был какая-то мотивация просто строить и жить в этом новом мире, что новая музыка появилась, течение в искусстве и так далее. Конечно, были люди вообще, которые верили в это, но до 80-х лет уже это как-то растратилось, и потом эта элита, наверное, сама видела, может быть, что она не может так удержать власть, они не решились на этот, например, китайский сценарий, на Тяньаньмэнь-сценарий, пойти на силовой вариант. Скажем, у них были дивиденды власти, они решили просто поменять эти дивиденды, ну, на кэш, и все. И так мы нашлись вот в новом мире, что, конечно, неожиданно. Просто есть серьезный западный автор, который вообще в 80-х писал, никто не мог предположить, что вообще эта судьба постигнет Советский Союз. Потом те же самые авторы писали об этом, и они тоже исследовали, например, они не нашли никаких фактов, например, экономических, то есть экономическая стагнация, она существовала, но она продолжалась через десятилетия. Там рост был, сколько я помню, там около 2% ВВП, это было как-то, ну, стабильный такой, очень низкий, медленный. медленный рост, но также, например, война в Афганистане, она на самом деле не тратила настолько много ресурсов. Конечно, может быть, она ударала на элан, на мораль народа, это другой вопрос. Но мы можем сказать, что США тоже теперь буквально находится вот в Афганистане в той же самой ситуации. Ну, не вижу, что они как-то распадаются сразу.
То есть система устала по всем направлениям?
Да, ну, скажем, что кажется, что это было как машинерия какая-то, которая просто выработала свой срок, а элита просто видела, что она может просто транзитировать новую систему, заряжать какие-то свои позиции, конвертировать эти позиции, получить, например, намного больше финансовых, скажем, ресурсов для себя лично, чем она могла в этой советской системе, если там не могли жить, не знаю, на Рублевке, там, одной даче, теперь они могли себе купить 10 дач и что угодно, так что, конечно, для них это имело смысл.
Александр, ну вы сами сказали, я молчал, элита осталась прежней, правда ведь?
Ну да, конечно, всех посткоммунистических стран частично эта элита, ну, вообще в первых годах, конечно, она осталась почти прежней, даже там, не знаю, в Румынии, там, когда расстреляли Чаушеску и его семью, на самом деле средние все эти эшелоны, конечно, они остались, это вообще, всегда эта борьба идет наверху просто, а там целая эта система, она, конечно, может и сохраниться, она не функционирует по-прежнему, но функционирует с теми же кадрами.
Но народ поверил, и я помню прекрасно эти 90-е, когда появилась некая отдушина, форточка, свежий воздух, возможность начать жить по-новому. Народ был обманут уже впоследствии, но тогда он поверил. И все-таки в нашем ближайшем окружении Советского Союза произошла вот эта ломка, отказ от коммунистических ценностей, отказ от всего того, что делало СССР, скажем так, страшным для свободного мира. В России этого не произошло. В школе мы говорим про это. Почему вы думаете?
Я бы сказал, что просто для России, когда Советский Союз распался, я думаю, что это просто глобальные элиты, уже как мы можем сказать, что они как стационированы в Западе, они должны, не обязательно должны быть носителями западной какой-то цивилизации на самом деле, хотя они могут базироваться на Западе физически. Ну, я думаю, они просто думали, что Россия станет как оригинальной державой, оригинальным государством на востоке Европы, она будет таким, как, ну, производителем, торговым лагерем, и товары из него будут течь там, не знаю, в Казахстан, например, ну, в Среднюю Азию, Восточную Европу. Например, они то же самое сделали с Польшей, например, мы можем видеть, что многие товары производятся в Польше, там многие инвестиции просто вложены в Польшу и со стороны Германии, и со стороны США, многие вообще продукты, ну вот, например, в целой Средней Европе, даже в Сербии, это в Венгрии, например, мы можем просто зайти в супермаркет и увидеть, что там написано, вот, сделано в Польше. Вот, например, такая роль тоже может быть чуть-чуть побольше, потому что не замечаем рынок побольше, больше жителей, больше популяции, больше, наверное, покупательской силы. Но вот для России этот курс тоже был как-то положен. Но просто проблема с Россией, то есть проблема для глобальных элит России, была в том, что в России сохранился такой сильный силовой аппарат, то есть армия, секретные службы, они не самоустранились. Вот.
То есть ядро Советского Союза осталось в России.
Ну да, просто мы когда вообще эти вооруженные силы, когда они были разделены на разные республики, разные государства, мы можем видеть, что вот Россия потом, особенно после 2000-х, она начала вкладывать, начала модернизировать все это, и просто она использовала этот свой потенциал, за этот вообще ресурсный потенциал, чтобы просто снова стать, скажем, хотя бы частично самостоятельной, если не полностью самостоятельной.
О периоде самостоятельности. Вот здесь очень много говорилось о том, что произошел, так сказать, парад самостоятельности, суверенности. И вот эти страны, которые некогда входили не только в состав Советского Союза, но в состав, скажем, Варшавского договора, еще дальше. Это были наши друзья по социалистическому лагерю, в том числе и Югославия бывшая. А почему, скажем, такое недоверие было выражено президенту Милошевичу, ведь он все-таки, насколько мне известно, провозглашал курс на независимость государства, и его мало кто поддержал тогда.
Я бы сказал, что просто распад Советского Союза, распад этого миропорядка, который я описывал, он застал просто Югославию как-то врасплох, и она бы вообще находилась уже тогда в большой экономической стагнации, уже начались как, ну, эти все национальные конфликты, конечно, не в вооруженном смысле, но просто в политическом, риторическом смысле, можем сказать, в духовном смысле, но это, конечно, все имеет большое значение. Уже тогда, в 80-х, вверху Югославии, в верхних так, правящих кругах коммунистической партии, или так, Союза коммунистов в Югославии, как это называлось на самом деле, у нас просто произошел конфликт вот с Струей Милошевича, который хотел больше централизации Югославии, то есть он хотел, чтобы такая социалистическая федеративная Югославия выжила. Тогда, когда эти, ну, скажем, коммунистические элиты в Хорватии, например, или Словении уже просто получали, очевидно, какие-то сигналы там со Запада, уже, наверное, со времен Рейгана, потом еще Джорджа Буша-старшего, уже они получали такие сигналы, что, мол, если вам не хочется, типа, жить в Югославии, мы можем поддержать вашу сецессию. Ну, конечно, это не было запущено в ход, пока Советский Союз не распался. Конечно, они тоже не могли знать, что Советский Союз распался, но, очевидно, стратегии строятся на десятилетия или вообще на среднесрочный или большой срок, конечно, они не строятся просто на следующей неделе. Так что мы можем сказать, что Югославия достаточно была нестабильным государством уже тогда, в середине 80-х, а уже в конце 80-х. Я не знаю, кто вообще верил, что Югославия может так продержаться. Может быть, большинство жителей, хотя бы точно большинство сербов, хотело остаться просто в Югославии. Они хотели, чтобы это государство жило. Сербы были так разбросаны в всех разных республиках. Ну, так были вообще и построены эти государства. Ну, похоже на структуру Советского Союза, когда тоже мы можем сказать по произволу, а можем сказать, может быть, уже и по плану какому-то, просто отдельные территории, которые принадлежали России, можем сказать, исторически или потом и этнически, они тоже оказались в других республиках. Вот так и со Сербией, просто сербская нация оказалась, например, сербы жили в Боснии, сербы жили в Хорватии, сербы, конечно, жили в Черногории. Так что вот они оказались в всех этих республиках, если бы это государство распалось, конечно, они бы тогда остались за границей, их, можем сказать, и родственные связи, и экономические связи, такие жизненные, пожизненные просто связи бы распались. Очевидно, это большая атака и на психологию человека, и вообще на идентичность. А, наверное, просто сербы так думали, что их долг как-то защищать это государство. Они уже его построили там в 1918 году. Две мировые войны прошли, пока сербская нация строила это государство. Разные части элиты строили его, скажем так, капиталистическая буржуазная элита. Она тоже была и все и вообще деятели искусства, художники, писатели тогда вообще поддерживали это, и, можно сказать, вообще и со хорватской стороны, и со словенской стороны. И тогда, и, конечно, это не был какой-то гегемонистический проект сербской нации, это вообще был последний порыв этого романтизма, который мы уже замечали в 19 веке в Германии, Италии, но он был связан просто с демократическими течениями, с освобождением народов. Вообще тогда, в 1918 году, национальная идея была югославская, то есть, что сербы, хорваты и словенцы – это как один народ с тремя именами, или один народ, три племени, были так разные флоскулы. Потом мы можем сказать, что или это мото, оно потом немножко переформатировалось в коммунизме, и тогда это называлось типа «братство и единство», или «братство и единение», как-то, где уже не заходилось так в структуру самой нации, всем позволялось просто принадлежать к своей какой-то отдельной нации, но как-то это государство просто было крышей для всех этих разных наций, они должны все быть как, ну, ровнее. Хотя это все базировалось, конечно, на славянстве, может быть, например, венгрии, албанцы, конечно, они чувствовали себя в каком-то отчуждении в течение этого процесса, потому что, очевидно, это, каждое государство просто имеет свой проект постройки нации, кроме империальных государств, которые строят империю, например, как Россия. А другие национальные государства, конечно, они должны построить свою нацию. Это все проект, это все постройка определенной парадигмы. Это не значит, что это все выдумка. Но это вообще сами успешные проекты должны базироваться на каких-то исторических фактах и вообще убеждений самого народа.
Я вот здесь хотел бы задать вопрос. Ленина, создателя, скажем так, советского государства, упрекают в том, и вполне справедливо, что он создал бомбу замедленного действия, интегрировав в единую систему совершенно различные по культуре, по этносу народы. И он знал прекрасно, как сейчас говорят политологи, что в конце концов это сработает, и вот эта вот центробежная сила разорвет это сообщество неизбежно. Но ведь у вас не было такого Ленина, и коммунистическая идея сама по себе не могла быть настолько сильной, чтобы сплотить вот эти вещи, которые не сочетаются. Особенно это касается действительно этнических связей. И тем не менее, жили мирно, существовали.
Ну, конечно, я просто провел параллель, например, с Русской империей и потом РСФСР и СССР, что, конечно, многие сегодня обвиняют большевиков, что они выдумали разные нации, хотя никто на самом деле не может выдумать нацию, он может способствовать проекту формирования нации, ускорять этот процесс или, наоборот, замедлять этот процесс, но никто не может прийти и просто сказать, вот, и другая нация. Но, конечно, если... В один лагерь просто поставить, не знаю, украинцев и русских, которые жили просто в совсем других реалиях. Например, украинцы привыкли быть как свободными крестьянами, русские, ну, прожили там под крепостным игом количество столетий. Конечно, эта система коллективизации такая, просто политика сельскохозяйственная, она на самом деле способствовала просто отчуждению украинцев от вообще русских или от этой идеи, как Руси, этого как, вот, тоже как, ну, кришного народа, скажем, кровного такого народа, который объединяет все. А вот в Югославии у нас немножко была по-другому ситуация, потому что у нас просто во время Второй мировой войны случился огромный этнический конфликт в стороне как, ну, хорватов и сербов, скажем. Ну, конечно, серби пострадали и в руках, ну, и венгров, и албанцев, но все меньше числе, а на самом деле просто огромный, скажем, размер геноцида. Там около миллиона людей пострадало, сербских обычных так, гражданских людей, которые жили в Боснии и Герцеговине, жили в Хорватии. Вообще, мы, конечно, это и называем Хорватией, это и есть историческая территория Хорватии, никто вообще об этом не спорит, но сербы просто проживали тут, ну, по визову самого австрийского царя, который был государем и хорватов, и сербы там служили как солдаты, они как-то охраняли эту Австро-Венгерскую империю и как-то, можем сказать, и христианство от этого натиска османского империи и так далее. То есть в истории сербов и хорватов, как двух народов, не было никаких особенных конфликтов. То есть сербы никогда не правили над хорватами, сербы никогда и не могли, и не преследовали хорватов. Конечно, просто это не было возможно. Конечно, отличались по вероисповеданиям. Хорваты были и католиками, и православными. Это вообще имеет корни там уже в X веке, когда эта империя Карла Великого, его потом преемников, просто, ну, как-то свою сферу подключила, например, ну, западную часть южных славян, а, например, восточная часть осталась в сфере Византии, так случился этот разрыв.
Ну, самая дилетантская параллель у нас в России – это наш Кавказ и, скажем так, Россия вот ближайшего сопредельного приграничного района, да?
Да, просто, ну, сфера интереса существовала и тысячи лет назад, не только сейчас, и не только вообще в империальной эре, понятно, там, в 19 веке, в индустриальной эре. А потом уже во время этого конфликта, Второй мировой войны, тоже шла как гражданская война внутри самой сербской нации, где одна часть выступала за, ну, сохранение какой-то монархической системы, может быть, даже и реформу этой довоенной системе, но все равно для какой-то традиционный устой. А так, когда другие части сербской нации, особенно, например, в той же самой Хорватии, Боснии, где проживала более бедная часть сербской нации, более бедные крестьяне, которые не владели какими-то большими имениями и так далее, они присоединились к коммунистическому движению. В конце этой войны это движение вообще поддержало не только Советский Союз, но и Великобритания правлением тогда Уинстона Черчилля, еще США Фрэнклином Рузвельтом, конечно, тоже под влиянием Уинстона Черчилля. Они так просто сделали ставку на Йосипа Броза Тита, и они не ошиблись, это показалось очень хорошей ставкой со стороны Великобритании. Уже 3 года после войны, в 1948 году, уже тогда Тито, Йосип Броз, можем назвать его как угодно, он уже, можем сказать, перебежал из этого восточного лагеря в западный лагерь. Но, а до этого момента уже все эти границы республик были начертаны. А главная проблема, я говорил, что вот произошел этот геноцид. И мы не можем просто вернуть колесо истории до этого момента. Если сербы и хорваты совсем, хотя бы со сербской стороны, совсем нормально сосуществовали, они, конечно, могли жить в мире и потом, но это уже был автократический режим, когда и хорваты, и сербы не могли просто свободно говорить ни о своей нации, ни о своей истории, ни о своих каких-то стремлениях и так далее. Уже там в 70-х в территории Хорватии появилось такое движение «Маспок», типа, можем сказать, какой-то ренессанс хорватского национализма. Тогда он делал очень большое количество митингов разных националистических с националистическими хорватскими флагами, пели националистические песни, даже часть верхушки коммунистической из Республики Хорватии поддержала это, потом происходили какие-то чистки. Тогда, например, как в Белграде, происходила, как, скажем, либеральная революция, там у белградской верхушки коммунистической не появились националисты сербские, там появились либералы, например, как Марко Никезич, Каперович, которые были коммунисты более западного течения, можем сказать, под влиянием французской школы, можем сказать, под влиянием франкфуртской школы, всех Хабермас и Адорна и так далее. И они тоже были, конечно, заменены. Но мы можем просто видеть это течение, где ну, хорватская элита, которая согласилась с этим геноцидом, она не отказалась от этого своего национального проекта, она просто, хорватская элита решила, что вот Хорватия должна быть независимым государством, и все. Тогда, когда сербская элита, вообще, и, можем сказать, культурная элита и политическая элита, не очень осознавала этот проект, просто сербская элита действительно вложила целую себя в этот югославский проект, она действительно хотела, чтобы он выжил, и просто они пытались как-то наладить отношения с хорватской элитой. Можем сказать, конечно, что есть масса элит, и масса не всегда должны разделять все взгляды элиты, но он следует за элитой, очевидно, за их примером.
Александр, я хотел бы все-таки знать ваше мнение и мнение как политолога на такую фигуру, как Иосип Броз Тито. Мы много слышали о нем. Мы можем ли провести некие параллели все-таки? Вот как все у нас параллельно? Вы сказали об этом националистическом движении, которое возрождалось в Хорватии. Я тут же вспомнил Украину и Западную Украину. А Иосип Броз Тито? Ну что, это был человек без роду, без племени. У него совершенно не было никаких, скажем так, национальных святынь, идеалов. Это был такой Сталин в Сербии.
Ну да, можем сказать, ну, что мнение, так скажем, сербов обычно разделено, конечно, большинство отрицательно относится к ему как к исторической фигуре, оно разделено в смысле, что есть разные конспирологические теории вообще, кто он, откуда он, что он может быть какой-то, не знаю, русский шпион, который вообще не говорил на сербско-хорватском.
А по национальности?
Да, просто я говорю, есть разные теории, но очевидно, в истории просто мы знаем, что он частично, то есть по отцу был хорватом, по матери он был славянцем, по вероисповеданию, очевидно, с молодости он был католиком. Но я бы не сказал, что он на самом деле строил какое-то, не знаю, тайное хорватское государство и так далее. Я бы просто сказал, да, что он был более типичный, как, с одной стороны, коммунистический лидер, но он не совсем верил в эту идеологию. Вообще, это очень частое явление на Балканах. Я бы сказал, что вот русская элита очень сильно поверила в идею постройки нового мира. Это может быть тоже связано с предыдущим православным мировоззрением, как-то просто это переместилось в другую плоскость, в другую, можем сказать, оно переместилось в реальность. То есть оно с такого небесного мира оно снизошло на вот наш земный мир.
Царство Божие на земле.
Ну да, я просто... Вот русская нация попыталась вот построить этот мир. А на Балканах нам просто коммунизм пришел после Второй мировой войны. На Балканах люди, все почти люди более прагматичные. Если есть идеологии, тогда это более племенные, националистические идеологии. Люди просто принадлежат к своей группе, там они чувствуют себя комфортно. Это идея на Балканах совсем естественно. И вообще это не значит, что это не положительно, отрицательно, это просто какая-то черта. Конечно, если мы выступаем с какой-то, не знаю, либеральной точки зрения или с этой теорией, не знаю, демократизации, может быть, тогда это отрицательно, но если мы выступаем с теорией разных цивилизационных моделей, то тогда кажется более нормальным. Так что мы не можем сказать, что эти коммунистические элиты действительно по своим убеждениям до конца были коммунистическими. Вот эти люди в 1948 году, которые закончили вот коммунистических лагерей для коммунистов в Югославии, вот они были преданными коммунистами, которые вообще коммунизм связывали с личностью Сталина, с СССР или с Россией вообще еще глубже. Но а элиты, которые выжили через эти чистки, они уже просто оказались очень такими практичными людьми. Они знали, что они строят свой автократический режим под эгидой какой-то идеологии. На самом деле, если бы Тито не дожил до 90-х, он бы сменил свою идеологию. Он бы уже стал таким либералом, который усердно бы поддерживал свободный рынок.
Михаил Сергеевич Горбачев такой, да?
Да, так что мы можем сказать, что он был таким человеком. Но, конечно, в правлении многонационального государства и внутри такого коммунистического миропорядка, политического, конечно, что самая большая титульная нация, она всегда переживала самые большие тяжести, потому что она и считалась, ну, как-то носителем контрреволюции потенциальной всегда. Предыдущие государства и строились на традициях этого народа, этой нации. Так что, конечно, коммунисты поступали совсем логично, истекая из своих личных интересов, то есть удержаться на власти и во власти. Это было совсем нормально и логично. Ну вот, например, сделать маленькую Сербию, там еще сделать две провинции внутри Сербии, так как ни в одной из других республик, например, не было провинции, хотя, например, Хорватия совсем нормально могла разделиться на Хорватию, Словонию и Далмацию. Македония там могла разделяться на несколько частей, на какую-то более, скажем, ну, сербскую по традиции, болгарскую по традиции, на албанскую и так далее. Но, конечно, они решили просто ослабить так сильно сербскую нацию, которая и сама в своем большинстве больше поддерживала антикоммунистическое движение, чем коммунистическое движение. Хотя, конечно, партизаны в большинстве и так доминировали серби, но западные серби, так скажем.
Но мы видим еще две политические фигуры, которые сегодня активно подвергаются различному остракизму и различным инсинуациям уже посмертно, это Радован Караджич и Слободан Милошевич. Нельзя сказать, что Сербия делала какой-то исторический выбор в то время. Такое впечатление, что события сами заставляли делать выбор. Но это все-таки события, скажем так, домашние, хотя очень сложные, очень запутанные взаимоотношения, о чем вы сказали. Тем не менее, это свое. Причем здесь Соединенные Штаты Америки? Почему возникла эта гегемония, которая должна определить исторический выбор на древней, такой запутанной с точки зрения этносов, земле?
Ну, это я бы это назвал просто обычно этой стратегией «разделяй власть», что с Древнего Рима. Очевидно, что еще в XIX веке разные дипломаты, например, британские, называли как сербскую нацию, как маленьких русских. То есть, не сербы, называли маленькими русскими. В том смысле, что сербы всегда стремились сделать какой-то союз с Россией, опирались на Россию в своем освободительном движении, в борьбе против Османской империи, даже в борьбе против, можем сказать, потом и Австро-Венгерской империи. Так что, конечно, в 90-х американские дипломаты, американские геостратеги, конечно, все это знали, все это понимали. Они не какие-то невежливые ковбои, они понимают разные вещи, которые мы тоже понимаем. Их просто разные наши сентименты, разные наши символизмы, разные наши убеждения не очень интересуют. Они могут это понимать с точки зрения интересов, так они могут это еще использовать так цинично в своих целях, но на самом деле их это не интересует. Например, их не интересует, какая связь историческая сербской нации, например, с Косовом. Их это не интересует. Они это могут использовать, если им это надобно, если им это, да, если им это приносит пользу, тогда он использует этот символ. Они могут использовать, не знаю, и хорватские символы, и албанские символы, это не важно, что они просто могли продвигать свои интересы. Очевидно, Ностик, просто был Милошевич, он хотел просто сохранить Югославию. Он не знал, как точно это сделать, когда все вокруг началось распадаться. Он сначала думал, окей, Словения делится, но как-то мы сохраним остальную часть Югославии. Потом подумал, окей, Хорватия делится, но как-то мы сохраним сербскую часть Хорватии, Боснию, Черногорию, Македонию. Потом, когда уже и Хорватия, конечно, окончательно там в 92-м году отделилась и началась война, конечно, тогда и мусульманская часть Боснии и Герцеговины тоже получила поддержку отделиться. Тогда, конечно, и македонцы не хотели оставаться в такой Югославии, когда очевидно было, что вспыхнет война. Только черногорцы решили остаться внутри Югославии. И, конечно, другие части сербской нации, как вот сербы, которые проживали в Республике Сербской, сегодня шли еще немножко в других частях Боснии и Герцеговины. И, конечно, в Хорватии то, что мы называем, ну, то, что называлось Республика Сербская Крайна, что в истории называлось просто военная крайна, как Украина в России, просто то же самое слово, чинно, как рубеж, военный рубеж, который охранялся. Так что вот Слобода Милошевич, он не был на самом деле сербским националистом. Никто бы его обвиняли в этом, потом западные силы его обвиняли, как, ну, наши домашние либералы. Но на самом деле он не был сербским националистом. В том, что он не был националистом, его обвиняют сербские националисты более радикального толка. Так что, конечно, не могу гордить всем, но можем сказать, чтобы наверное, он больше был похож, скажем, на Лукашенко. Вот такой, как полукоммунистический лидер, который бы хотел сохранить в экономии так, ну, частично контролируемую квазириночную экономию со своими личными какими-то олигархами, но не пускать страну как совсем на этот западный капитал, чтобы он полностью овладел рынком, чтобы все как заводы и производительные капацитеты закрылись, как сегодня мы это наблюдаем. Сербии вообще на Балканах целых нет, конечно, столько в Сербии. Он потом был вынужден опираться на сербский национализм, потому что не было ни одной другой опоры уже, когда все начало распадаться. Но он заигрывал с национализмом, но он не был националистом. И на самом деле мы могли видеть просто это и в 90-х, что он как-то попытался и договориться и с Франом Туджманом, президентом тогда уже независимой Хорватии, как-то разделить Боснию, чтобы Крайна не отделялась полностью, а получила какую-то автономию. А вот в этот момент уже наступил 93-й год. До этого момента уже кристаллизировалась такая формула, такая четкая линия и США, а до этого момента уже и Германия, и Ватикан, и так далее, что уже эти все границы не должны меняться, что проще всего, если они распадутся по границам республиках, вообще тогда будет легче контролировать все эти, например, вот Босния и Герцеговина очень легко контролировать, когда она этнически полностью разделенная изнутри. Тогда они всегда могут играть на этот конфликт. Тоже они всегда могут контролировать Сербию, угрожая, не знаю, что они там отменят республику сербскую. Просто всегда есть какой-то толчок, на который они могут там нажимать, и все будет нормально.
А Караджич?
Да, я бы сказал, что вот Караджич и лидеры боснийских сербов, они были вот националистами. У них была совсем другая идея. Значит, они хотели просто присоединиться к какой-то большой Сербии, великой Сербии, которая бы тоже родилась из распада Югославии. Вот мы можем сказать, конечно, что сербские националисты, они тоже антиюгославского течения. Так же, как и хорватские националисты, и боснийско-мусульманские националисты и так далее. Просто все они хотели какую-то версию своего большого государства. И вот сербы из Республики Сербской именно боролись за свое как сербское государство. Так, когда Милошевич уже боролся какого-то, ну, скажем так, посткоммунистического государства, где все нации типа будут ровнее и так далее, что нация не будет, ну, главным в этом государстве. Но, наверное, он будет главным в этом государстве. Вот он будет это скреп. А вот уже в национальном государстве вот нация, она является скрепью. Так что вот боснийские серби, они имели другую стратегию. Также, наверное, и вот серби из Хорватии, они тоже хотели защитить свои интересы. А вот Слобода Милошевич в большой мере, он пытался как-то торговаться с этим и как-то сохранить еще какой-то образ большого государства. А каким бы он оказался, это уже, наверное, бы зависело вот от воли больших государств, от самой ситуации, ну, на фронтах и так далее.
Но ему что-то и обещали, наверное, взамен.
Ну да, конечно, если он уже не решился, например, вмешаться в прямую там в 95-м году, когда происходила эта операция «Буря», когда сербы были выгнаны из Хорватии почти полностью. Вот, очевидно, они, ну, американцы, можем так сказать, ему обещали, что тогда он его не тронут. Он, если он уже тоже потом подпишет еще и Дейтонский мировой договор, вот, Босния сохранится в своих границах республиканских, и тогда он может оставаться на власти. Но, очевидно, уже через буквально 3 года, вот как с Титом произошло, до 98-го года, американцы потом уже поддержали албанский сепаратизм в Сербии, то есть в Югославии. И так уже они начали как новый конфликт. Очевидно, хотели просто сменить его, потому что оценили, что он в определенном смысле хочет вести какую-то частично хотя бы независимую политику, вот, в экономической сфере, в политической сфере. Вот, я говорю, играть какую-то роль Лукашенко, но совсем невозможная ситуация, очевидно. Не находясь там рядом с Россией, где он может получать какую-то поддержку военную, денежную и так далее, находясь просто в Балканах, окружен разными НАТО-государствами или государствами, которые просто уже тогда были очень близки к членству в НАТО и вообще с этими элитами, которые уже достаточно крепко связались с американской элитой.
Но вернемся все-таки к нашей теме, теме бомбардировок. Все-таки центр Европы, 20 век, почти 21-й. Но никто не ожидал такого развития в своем доме событий. До конца никто не верил, что Америка пойдет вот на такое. Когда сегодня нам заявляют политические деятели, убирайтесь из Венесуэлы или же убирайтесь из Сирии, мы знаем, что это как бы, и верим во всяком случае, что это всего лишь политические вот эти лозунги со стороны Дональда Трампа. Хотя никто не знает, чем это может обернуться. Америке никогда нельзя доверять. Что произошло тогда?
Во-первых, я бы не связывал, например, сегодняшнюю установку с тогдашней, потому что я бы сказал, что вот политика именно Дональда Трампа, она более такая классическая империальная политика, например, с конца 19 века в Америке, как Теодор Рузвельт проводил, когда он воевал там с испанским королевством, вторгся на Кубу, Филиппины и так далее. Вообще мы можем видеть, например, что Трамп теперь имеет план отступить, например, с Ближнего Востока, но с другой стороны он сосредоточается, например, на Южной Америке, которая входит. Мы уже вообще слышали, что возрождается доктрина Монро, что как-то анахронически звучит вот из уст самого Джона Болтона, госсекретаря, но вот это происходит, потому что Трамп возвращается к корням какой-то американской политики до того времени, до Второй мировой войны, когда уже Америка, можно сказать, стала двигателем такого, постройки такого глобального миропорядка. А уже в 90-х, как мы не могли говорить вот об этом империализме, тогда Америка не была империальным государством. Тогда Америка уже началась как, ну, каким-то просто генштабом этого огромного проекта постройки глобального мира, в котором должна была почти и Россия, и Китай. Поэтому, конечно, и Китай был включен в эту систему. Потом это, очевидно, не так обернулось, как все они ожидали. То есть там не произошла какая-то демократическая революция, не произошел какой-то бунт среднего класса, и так, например, как произошло в Бразилии там в 90-х. Но вот в 90-х просто тогда мир был монополярным, никто не мог противостоять США вообще этой огромной коалиции. Этот миропорядок должен быть построен, вот глобальный. Все должны были наладить и со всеми торговыми организациями, с Всемирным банком, принять у себя и свои конституции, закрепить еще и в законах. И все эти экономические правила, игры, которые велась, все политические правила, практически разоружаться там, вступая в НАТО и так далее, чтобы просто эта глобальная элита могла распространиться по всему миру, вообще получить доступ к новым рынкам и так далее. Поэтому уже не только, конечно, Маркс писал, но еще и современные марксисты, типа именно Валенштейна и так далее, были, конечно, нужны новые рынки, потому что эти старые рынки исчерпываются, это очевидно. И тогда в 90-х Югославия вот, или Сербия, такое маленькое государство, казалось просто очень выгодным доказать свою гегемонию вот на этом маленьком примере. Что произойдет с вами, если что-то случится? Вот вы должны понять, что биполярный мир больше не существует, что Организация Объединенных Наций это не какая-то платформа, где две супердержавы какие-то там разговаривают, договариваются, немножко противостоят друг с другом. Просто эта эра закончилась. И вот бомбардировка Югославии, вообще вмешивание в целый этот конфликт в Югославии, когда, например, никто не вмешивался в конфликт в Руанде и так далее, другие конфликты там, не знаю, между Мьянмаром, Бангладешем и так далее, как разные конфликты, которые находятся на рубеже просто мира, который входит в интересы глобальной элиты, так скажем. Там никто вот, не мог выбрать что это как демонстративный случай. Тоже никто не мог там развязать войну, не знаю, Чехословакии. Никто не хотел развязать войну там России с какой-то Украиной, тогда это же было очень опасно. Ну, какую-то опасную, большую войну с большой армией, с ядерным потенциалом. Вот Югославия как раз казалась очень хорошим плацдармом для всего этого. И просто тогда, например, Слобода Милошевича, вот Югославии, вот они доказали свое преимущество в этот момент.
Ну а вдруг Россия вмешалась бы военной силой?
Ну да, тогда бы это значило, что тогда это... Ну, просто проблема в том, что тогда Россию правили элиты, которые имели очень хорошие отношения, очень хорошо сотрудничали с этими глобальными элитами. То есть мы можем сказать, что русская элита, она и была какой-то маленький игрок, маленькая часть, маленький атом этой глобальной элиты, которые, я говорил, не представляют на самом деле ни западные ценности. Это не борьба, не знаю, Запада и Востока. Это не борьба, не знаю, христианства и ислама. Иногда это просто так представляется, чтобы эти глобальные элиты получили поддержку от своего народа, просто и, может быть, и других народов, в других регионах, для проведения именно этой политики унификации политэкономической системы.
Но произошли эти события, которые потрясли тогда мир, потрясли сознание, изменилась ситуация. А что сегодня сербы ощущают? Я вот когда читаю воспоминания и опубликованные, и люди делятся пережитым, там проживающие в бывшей Югославии, на территории Сербии и Черногории. Ведь, по сути, сегодня ситуация не очень выгодная в плане экономическом, политическом в той же Сербии и в Черногории. Очень многие молодые люди уезжают на Запад. Очень остро стоит проблема с трудоустройством. Нет, ну, чувства исторической несправедливости, потому что молодежь, мы знаем, сегодня она все-таки заражена неким космополитизмом. Они смотрят на то, как им жить, а не строить, скажем, там, Великую Сербию или Великую Россию и близко принимать во внимание вот эти наши исторические перипетии. Они живут сегодняшним днем. Как ни страшно это звучит.
Да, мы здесь сидим, говорим, конечно, о общих вещах, о геополитике, вот бомбардировку, очевидно, люди, которые проживали в Сербии, этот момент пережили лично, это их личные судьбы, это их какие-то огромные эмоциональные переживания, это для там нескольких тысяч людей вообще потери самых близких людей, конечно. Тогда после 90-х люди не потеряли только свое имущество, свои накопления, они еще потеряли и близких людей, вот из всех этих войнах.
18 тысяч человек, 400 детей, по-моему.
Я думаю, по нашим официальным данным, солдатам, около 3000 людей погибло во время бомбардировки, это точно. А потом еще из-за всех болезней, которые были вызваны, используем амуницию с объединенным уранием, это уже теперь у нас действует комиссия, такая, можем сказать, комитет парламентарный, который должен это происследовать. Этот доклад уже в 2020 году должен обсуждаться в нашем парламенте. Так что посмотрим, какие у них будут конкретные данные. Да, а что касается людей, я бы сказал, вот, конечно, мы понимаем, что мы живем в мире постмодерне. Это, очевидно, летает в воздухе разные парадигмы. Часто они странно смещаются в голове одного личного просто человека. Люди владеют такими, ну, противоречивыми мировоззрениями. Они могут в один момент верить совсем противоположные. В старинном мире, мы бы сказали, или традиционном, но даже в мире модерне просто вещами. Так что, конечно, современный человек ни в одной стороне мира, который находится в таком этапе, не скажем, развития, скажем, просто на таком этапе цивилизации постмодернистском, он не готов, конечно, пожертвовать собой, своими интересами. Это какие-то более общие, более неличные, какими ни будут они были интересы. Мы можем говорить о свободе, демократии, о равенстве, о нации, о гендерной принадлежности. Никто там не хочет, там на баррикадах ЛГБТ погибнуть. Кто-то может выйти на протесты, но гибнуть ни за нацию, ни за ЛГБТ никто не хочет. Вот двух разных людей. Но они не готовы на самом деле стрелять друг друга. Может быть, в интернете, конечно, они готовы там развязать огромную войну. Но в реальности они просто, конечно, хотят жить, получать удовольствие, работать, получать зарплату. Я бы сказал, что это везде по миру, говорю, где мы пришли до постмодерна. Если есть какие-то части мира, конечно, есть, которые живут или в модерне, или, можем сказать, даже в классике, классицизме каком-то, тогда они готовы пожертвовать собой. Вот мы это замечаем теперь в исламизме и так далее. Хотя, конечно, не все мусульмане живут в одном мире и в одном государстве в рамках одной единственной культуры. Но вот в определенной части исламского мира мы наблюдаем, что есть какая-то мотивация пожертвовать собой. Вот, а с другой стороны этого фронта, скажем, нет особенного желания пожертвовать собой, какой бы ни был принадлежал.
Но, с другой стороны, расплата очень большая. Мы видим, что в определенный момент наступают вещи, которые от нас не зависят. Например, вот это обилие мигрантов в Западной Европе, вполне объяснимые сегодня, еще необъяснимые несколько лет тому назад. Смена национальной идентичности, смена этноса вообще в центре Европы. То, что происходит в Германии, оно вообще, по-моему, выходит за пределы человеческого представления, когда я говорю с местными жителями. Они до сих пор продолжают уверенно говорить, что они у себя дома, и что ничего страшного не случится. Они верят своему правительству, несмотря на очевидные, вопиющие факты, что мир меняется. У них в доме все происходит уже совсем по-другому. А что касается Украины, мы видим, как сегодня Россия расплачивается за некую недальновидную политику. Что касается, самое главное, мы говорим на православной радиостанции, нашей церкви, мы теряем церковные границы, мы теряем канонические границы. И вообще такое ощущение, что для Сербии и Косово, сколько можно говорить об этом. Конечно, в определенный момент жизни молодой человек не думает об этом, но приходит такая пора в жизни каждого человека, когда невольно ты думаешь и о нации, и о своей идентичности, и о своей культуре. Это для всех придет обязательно. И о своей земле, в конце концов. Потому что, как отмечают, ну и не политики только, расплата будет очень-очень серьезной. В конце концов, всем нам жить на этой земле. А мусульмане, вы правильно сказали, мы же видим мусульманский фактор, как сейчас действует в России в той же. А китайский фактор, например, Восток. Вот я как политологу, наверное, последний вопрос вам задам. Эта тема неисчерпаемая, она очень серьезная, но время нашей передачи ограничено. Какие у вас, ну, хотя бы, может быть, не очень утешительные, но близкие прогнозы на ближайшие 10-15 лет, что касается России и Сербии, нашего общего такого долгого исторического взаимодействия и братства?
Ну, я бы сказал, что теперь мы наблюдаем вот в этом глобальном мире, внутри этой глобальной элиты, мы наблюдаем какие-то конфликты. Очевидно, что глобальная элита – это не какая-то страшная, тайная, скрытая кабала идей, это просто определенный капиталистический класс, который имеет свой вклад просто в политику, и, конечно, очевидно, ее мощь истекает из экономии, в армии, все эти течения. Мы можем сказать, что просто и в России существует определенная элита, и в Китае существует определенная элита. А по ней они все принадлежат к одной системе. Не видим, что Россия и Китай не существуют в другой какой-то экономической системе, например. Все мы существуем на одном большом рынке. Я не вижу, чтобы протекционизм овладел всем этим государством. Наблюдаем больше протекционизма сегодня в самых Соединенных Штатах, чем, например, в Китае. Так что вот конфликты идут, и я бы сказал, что просто эта мощь, которая была сконцентрирована совсем на Западе до недавно, она может просто разделиться, она может немножко транзитировать на восток, она может даже полностью, она может хотя бы частично транзитировать и на восток. То может быть Дальний Восток, конечно, но просто теперь мы не наблюдаем просто на самом деле цивилизационную борьбу, национальную борьбу. Значит, не воюют, не знаю, русские и американцы, как воевали там русские и шведы, русские и немцы там во время Александра Невского.
Но тогда все-таки была преимущественно борьба за идею, за какую-то национальную идею. А сейчас борьба за что? За ресурсы?
Вот именно. Я говорю, вот тогда люди вообще до 19-20 века, люди вообще жили идеей. Если мы говорим о мусульманах, они живут в идее, они живут этой идеей. А мы не живем этой идеей, не то, что они исчезли у нас. Ничего, что заложено в культуре, никогда не может исчезнуть. И что плохое, и что хорошее, абсолютно. Оно всегда является и в искусстве, и везде, это невозможно. Но просто, чтобы мы жили этой идеей, чтобы мы как-то психологически интернализировали все эти убеждения, это для современного человека почти невозможно. Поэтому и на общем плане борьба не идет, на самом деле, в поле идеях, он идет, да, он идет просто в поле ресурсов, распределенной мощи такой. Просто это как мощь, она может распределяться на разные виды ресурсов, военные, политические, экономические, и какие-то, как можем определять, и влияние на людей, информационные, разные ресурсы, это как-то совмещается в эту огромную корзину мощи или силы. И очевидно, что разные части этой глобальной элиты, разные таборы, разные группы внутри, не, это совсем нормально, это совсем естественно, что они, даже в 19 веке мы могли видеть, что в коммунистическом интернационале были разные течения. Значит, совсем нормально, что элита не какая-то гомогенная, совсем монолитная элита. Это невозможно. Так что внутри происходит конфликт. Я бы просто сказал, если человек выбирает для себя православное мировоззрение, тогда для него лично вся эта борьба не очень много значит, просто потому что она на самом деле не связана с ним, потому что для него больше не существует российское православное государство, российская империя. Для сербов тоже не существует сербская какая-то империя цара Лазаря и так далее. Это, да, это переместилось вверх, это переместилось на небо. И тогда, если мы стремимся к небу, все эти наши разговоры не очень важны для такого человека.
Но, как говорил митрополит Филарет Дроздов, только хороший гражданин земли может быть достойным гражданином неба. И все-таки мы остаемся в этой парадигме, что мы должны, конечно же, простить, наверное, то, что произошло, да? А простили сербы Америке, и пережить, и как-то жить дальше. Но ведь не все так просто. Вы сказали, что мы живем в постмодерне, но процесс над Сербией, процесс над Караджичем, он показательный. И до сих пор цивилизованный Запад ставит это как показательный суд, правый суд, совершенный суд. И они настаивают на этом. Мало того, я слышал, что в современной Боснии, по-моему, увольняют государственных чиновников за осуждение бомбардировок Югославии. Вот вам, пожалуйста, это очень серьезные прецеденты. Тут не идет речи о каком-то мирном забвении того, что произошло.
Ну, конечно, я бы сказал, что сам чин прощения, он личный чин. Я бы не говорил в общих чертах о прощении, просто это если человек потерял какого-то ему близкого человека, он может простить или не простить, это его внутренняя огромная борьба. А чтобы, например, я сейчас прощал, и то, что как какое-то историческое событие, это уже совсем ни к чему просто. Очевидно, что сербы, как часть сербской нации, они, очевидно, помнят это часть исторической памяти, это, очевидно, очень отрицательно влияет на восприятие коллективного Запада со стороны Сербии, так, и со стороны сербов. Хотя я всегда говорю о глобальной элите, о глобальном мире, а не говорю о Западе, но, конечно, для народа это всегда воспринимается как Запад, это вообще не важно. И обычно люди не будут там впускаться в какие-то теоретические размышления, люди действуют по своим культурным инстинктам, и это вполне нормально и приемлемо, ничего плохого тут в этом нет. А этот процесс вот в Гаге и так далее, вот я бы сказал, что конкретно это вредит вот интеграции, скажем, сербского государства и вообще целых Балканах, вот в НАТО и Евросоюз, но они уже запустили этот процесс, как-то они бы хотели просто теперь вообще закончиться этим процессом. Вообще администрация Трампа теперь пытается вот и, что для них воспринимается как проблему Косово, он просто закрыть это, вот закрыть проблему вот Македонии, например, что они теперь почти и закончили, потом закрыть, наверное, проблему для них, повторяюсь, Республики Сербской или Боснии, закрыть все эти коробочки, которые Пандоры, которые открыли, ящики, которые открыли в 90-х, и просто теперь уже там посвятить все свои силы там противостоянию китайской рынке, там русской военной силы и так далее, вот сосредоточиться на другие точки, более близкие к ним, вот на Южную Америку, а не там больше заботиться о Балканах, и им нечего больше тут доказывать, они только могут потерять свое влияние, Россия только может это свое присутствие усилить, и, конечно, тогда они просто, им было выгоднее все быстро это закончить, поэтому они заканчиваются эти процессы в Гаге. А уже, когда они построили целый нарратив, целую парадигму, для них невозможно сказать, что Караджич там, не починил геноцид, что Республика Сербская не геноцидная, какой-то энтитет, какое-то государство, республика. Просто они никак не могут это вернуть. Может быть, через 300 лет кто-то из них может признать и сказать, не знаю, вот как мы сделали там, не знаю, с неграми в Намибии в начале 20 века, вот это тоже на Балканах, тоже был плохой ход. Но...
И с индейцами в начале основания Америки, да.
Конечно, но они тогда скажут, что это уже были другие люди, другие парадигмы, они вообще к ним не имеют никакого отношения, они новые люди, вообще нельзя возвращаться в эту эпоху, просто она темная, и все это прошло.
Александр Джокич был сегодня в эфире Радио Радонеж. Я благодарю вас, Александр, за такую глубокую политическую картину, которую вы представили нашим слушателям, за такой глубинный анализ и за такое неравнодушие к теме. Я думаю, что сегодня наши слушатели получили очень яркое представление о том, что произошло, что происходит и с чем нам придется столкнуться в ближайшее время. Благодарю вас за то время, которое вы здесь провели. Спасибо.
Спасибо.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». FM 72-92.